Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В этой студии сегодня для вас работают Лиза Горская
и Алексей Пичугин.
А в гостях у нас священник Иоанн Бурлак. Он настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в городе Умео. Это благочиние приходов Московского патриархата в Швеции. И также в этой студии у нас в гостях сегодня Лена Сипягина. Она координатор, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Здравствуйте, дорогие
здравствуйте.
Гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей программы сегодня такая, в общем, довольно печальная, это болезни. Говорим мы об этом в связи с тем, что завтра, 13 октября, на литургии будет читаться Евангелие о исцелении прокаженного.
А почему мы тогда говорим про болезни, а не про исцеление?
Ну, мы будем говорить и про болезни, и про исцеление.
Мы про радостные поговорим.
Мы про все сегодня поговорим, но на самом деле хотелось бы начать. У нас отец Иоанн, у нас гость из Швеции. Вы первый, собственно говоря, гость из Швеции в этой студии за тот год, что мы вещаем. Поздравляю вас.
Спасибо большое.
Очень хотелось бы узнать, что такое православие в Швеции, русское православие в Швеции. Вот перед эфиром вы рассказывали, что вы настоятель двух храмов, которые находятся далеко друг от друга, где-то на расстоянии 300 километров, вам приходится и там служить, и здесь. Кто такие православные шведы? Кто ваша паства? Расскажите, пожалуйста.
Наша паства в основном – это обычные простые люди, которые волею судьбы попали за границу, на чужбину. Каждый по каким-то своим там вопросам.
Люди.
В основном это русские люди. Мы все там русские для шведов. То есть украинцы, белорусы, киргизы, там, беженцы из Ташкента, из Казахстана. Это все русские люди.
А шведов нет?
Шведы есть. Православие. Я сейчас
тоже чуть
ниже, да, отойду. Они пытаются, да, кому-то нравится Достоевский, кто-то через Достоевского пришел, кто-то по катехизаторским беседам пришел в православие, кто-то что-то ищет. Но в основном это именно русские женщины и молодые ребята, студенты, обучающиеся в университетах Швеции, все бывший Советский Союз.
Угу.
Поэтому
все-таки люди, которые шведы по происхождению, этнически нет.
Шведы по происхождению этнические есть. Их достаточно много, и крестятся, венчаются, и дети их крестятся. И они могут даже еще послужить примером для наших православных христиан, которые спасаются здесь, да, в России. Или даже те русские, которые приходят в храм там, своей дисциплиной.
А город, в котором вы служите, Умео, он далеко от Стокгольма? Большой,
да,
ли это город?
Да, он далеко, он 650 километров от Стокгольма, строго на север. А следующий город Люлео, он еще 300 километров еще на север, на полярном круге находится.
У вас холодно большую часть года,
да,
а лето короткое?
Лето очень короткое, да, и у нас очень холодно. Поэтому люди как бы привыкли друг с другом там общаться, наши русские. Сами шведы, они не особенно общаются, но русские привыкли. И вот местом общения для наших соотечественников служит храм.
Да, который такой культурный центр еще к тому же.
На самом деле, извините, я немножко перебью, я в 2011 году была в Стокгольме на Пасху, и я посетила литургию, по-моему, храм Святой Екатерины отдали местные христиане нашим православным, потому что, ну, у них он не был так востребован на Пасху, как у нас. И местная община православная служила, соответственно, в храме. Осветили, ну, принесли свой антиминс, осветили престол, и храм был полон. Меня вот это удивило, он был абсолютно полон. И я совершенно посторонний человек. Я вообще неделю назад приехала в Швецию. И меня вот после литургии пасхальной, вот этот какой-то сон русскоговорящих людей вокруг, поняв, что я тоже говорю по-русски, как вихрем закружило и просто увлекло в трапезную, это там все дальше отмечать, праздновать. Я этих людей первый раз вижу. Меня вообще-то друзья мои ждут там под стенами, чтобы провожать домой. Но нет, то есть они не отпускают. Вот эта такая дружная атмосфера меня поразила. Первый раз люди меня видели.
То есть вас так же?
Да, это же все одно и то же. Мы все между собой очень близко общаемся, все друг друга заменяем. В Швеции находятся 3 священника. Отец Виталий, протоиерей Виталий, Иерей Павел и я, Иерей Иоанн. Значит, протоиерей Виталий и Иерей Павел окормляют южные приходы. Там несколько приходов, где они меняются и служат так же, ездят, как и я. Я отвечаю за северные приходы нашего благочиния. И отец Виталий, у нас как бы он является по хиротонии, да, там старший. У нас есть благочинный в Хельсинки, в Финляндии, протоиерей Виктор. В очень интересном храме он служит в Хельсинки, Покровский храм, построенный мигрантами. Вот. И возвращаясь к тому, как вы получили впечатление, в этом году на Пасху было почти 1500 человек.
Ничего себе, это у вас, да?
Это нет, это было вот в Стокгольме. В Стокгольме, да, почти 1500 человек. Что такое столько народу? Ну, конечно, многие из них пришли осветить и куличи, осветить яички. Но многие же хотят исповедаться и причаститься на Пасху. Да, кто-то раз в год, может быть, только себе может это позволить, к сожалению. И что такое на двух-трех священников вот это вот все ложится? Это очень тяжело. Такая служба, да, мощнейшая. У нас на севере, соответственно, в нашем храме в этом году Пасха была тоже такая соборная. Приехало много народу с радиуса 500 километров. Люди приезжают специально на Пасху и исповедуются, причащаются, плачут, каются. И это очень благодатно для них. Они уезжают с такой благодатью, что вот мне очень было радостно, да, утром, когда они все уехали. Все друг друга там отводят куда-то поспать, там квартиры свои предоставляют.
Что есть, значит, плачут на Пасху? Пасха – это радостное
это
событие.
Это радость, но они раз в год причащаются вот так вот. Им добраться тяжело. Вот ближайший храм у нас, да, от людей находится там 600 километров.
Это как у нас, например, если бы храм был ближайший в Питере.
И люди не могут позволить себе поездок. Все стоит регулярно, достаточно дорого.
Но меня на самом деле поразило. То есть, если у тебя храм, там, не знаю, на речном вокзале, у тебя благочиние...
Далеко.
У тебя благочиние на Войковской. А если у тебя храм в Стокгольме, у тебя благочиние в Хельсинки.
В другой стране.
Ну, так это появилось. Вот так вот получилось. Исторически так сложилось.
А вы давно в Швеции живете?
Нет, 5-6 лет.
А приехали?
Может, 5.
Откуда?
Не помню уже. Из Москвы.
А, потому что казалось, что из Питера, наверное, как-то логично.
Нет, из Москвы. Нет? Логично, там очень много людей с севера. Архангельск, Мурманск, потому что есть такой Баренц-регион, Баренц-содружество, и много очень людей оттуда, да, с севера. Но, к сожалению, значит, все не так, да, как я думал. Много людей из бывшего Советского Союза. Те люди русские, которые побежали в свое время, в 90-е годы, когда начали какие-то волнения, да, были там у нас в стране. И они, беженцы, устраивали свою жизнь как могли. Кто-то в Россию, да, вернулся, смог здесь закрепиться, а кто-то уехал сразу в Швецию. Все находят себе работу там, никто не остается без работы. Вот. Но теперь сложнее там стало, потому что других беженцев очень много. Помоги им, Господи, из других территорий, где
а
тоже
в Швецию,
стреляют.
Кстати говоря, приезжают, да?
Да, и очень много.
Да?
Да, и очень много.
А Русская Православная Церковь по своим каналам им как-то помогает?
Ну, мы пытаемся помогать просто как прихожане частные, да. Вот что мы можем помочь. У меня многие спрашивают, да, говорят и так далее. Как мы будем поступать? Ведь они же просят, они с, ну, как бы с протянутыми руками. Я несколько раз объяснял для разных, вот, в разных храмах, на разных службах, что самое главное – это в милостыне. Это чистое сердце, никакой червоточинки не должно быть. Что ты даешь, ты дал. Ну, лучше всего, конечно, забыть сразу и с доброй-доброй душой дать. Если будет хоть одна червоточинка, то тот золотой кирпичик, который на небе будет строить твой дом, он будет не золотой. Поэтому я говорю, давайте с чистым сердцем, давайте еду, давайте там одежду, потому что милостыня – это не только деньги, которых у вас не очень много, но это и одежда, это и время, это и участие. И наши прихожане потихонечку, не сразу, но с этой проблемой они свыклись уже. И кто-то носит с собой там печенье, кто-то носит с собой еще что-то, да, из дома. И там раз сразу там подали что-то. Но будем говорить, будем честно, что те беженцы, которые попадают в Швецию, они обеспечены. Государство. Государство их обеспечивает социально очень хорошо.
Ну, у Швеции давняя еще традиция помощи беженцам, еще там со времен Первой мировой войны,
да?
Второй мировой войны. Да. Все очень хорошо налажено. И главное, что граждане сами очень правильно относятся к этой помощи.
У нас немножко неправильное, да, было представление о Швеции, но догматически это верно, да, что они там отступили и так далее и тому подобное. Не будем там резкими фразами, да, говорить. А на самом деле они вокруг Свенска-Ширка идет очень большая социальная работа. Огромнейшая социальная работа идет. Первое, это то, что с пенсионерами и с детьми. И потом уже вот с беженцами идет. Идет евангельская проповедь, да, в меру их, да, там, взглядов. Вот. У нас же акценты делаются, да, по-другому. Мы стараемся, конечно, своим помочь. Никто не уходил у нас из храма, да, без какой-то помощи. У нас, конечно, с бюджетами туговато, да, там в храмах. Но мы как-то находим, да, возможности и помогаем своим, потому что есть очень много одиноких мам с детьми, и которым даже иногда не хватает на проезд. Вот, допустим, да, там автобус стоит дорого. Ну, грубо там, если, чтобы вы понимали, 4 евро стоит в один конец автобус, чтобы там кроны.
Ну, если
я
перевести,
в евро,
да,
перевести в евро, рубли, да, представляете, маме, получается, да, чтобы это оплатить, с двумя детьми приехать в храм, это очень накладно. Ну, вот наши прихожане ездят, забирают, сами договариваются, к службе привозят всех, развозят там вот таких вот мам. И совершенно с душой. Потом после храма у нас трапеза, когда обычно после, да, литургии, там по воскресеньям, по субботам у нас трапеза, воскресная школа, и все приносят из дома все самое лучшее. Иногда, когда такая крамольная мысль, да, она там проскакивает, что вот там в храм там что-то отнесем, ненужные вещи какие-то, типа «на тебе, Боже, что нам не гоже», да, вот мне это мешает. Нет, здесь люди несут самую хорошую, вот, красивую еду, красивые пироги в русских традициях, там украшивают, украшают. Одежду не то, что несут обноски какие-то, да, а делятся, покупают просто вот подарки, в подарок покупают. Все знают, там, когда какие-то праздники, и семьям, которые имеют там много детей, у нас есть многодетных семей, больше 3 детей, порядка 6 семей таких. Есть даже одна семья, очень, ну, уникальная. У нее 6 детей. И эти ребята, мама, она русская, из Москвы, Ольга, а папа Константин, он врач. Голландец, но работает в Швеции. И давно они живут в Швеции. И они даже построили часовню. Вот. Часовню мы осветили. Ее, и там служим, в этой часовне. Часовенка прям на таком холме и на берегу огромной реки. Так красиво. Вот. Им тоже все помогают. Там пытаются. Даже кто-то занимается бесплатно с детьми фортепиано. Это тоже участие, это тоже милостыня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Иван Бурлак, он настоятель 2 храмов в Швеции, православных храмов, храмов Московского патриархата, и Елена Сипягина, она сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо».
Вот Швеция, да, со своей традицией там приема помощи беженцам, еще, по-моему, в 2013 году была на каком-то там в тройке стран Европы, лидирующих в этом вопросе, там на 2-м, 4-м месте она была, там, в зависимости от... Недавно буквально появилась новость, что в Швеции местные жители закидали камнями детей беженцев. Вот она буквально вот появилась, вот, там, не знаю, в среду. То есть это какой-то вброс, этого не может быть, да? Или какую-то все-таки трещину дала эта социальная универсальная модель?
Ну, я не защитник шведских тинейджеров, да, и детей, и так далее. Я вам что скажу, у нас тоже бывают всякие провокации здесь и тому подобное. Но в основном поколение, вот ну, наше с вами, постарше, да, помоложе, они все прекрасно понимают и всю серьезность этого момента. И не будет кто-то говорить. Везде есть какие-то агрессивные люди, и вроде как религия мусульманства, она тоже очень мирная, да, там, но там тоже есть вон какие-то фанатики бегают, да, и у нас тоже у христиан есть люди, которые там перегибают палку. Mm-hmm. Поэтому и там может в обществе сложиться. Хулиганов везде хватает, и полиция с ними борется, и я думаю, что их накажут и очень сильно за это дело.
Okay. Тоже давайте теперь поговорим про болезни, та тема, ради которой мы в этой студии сегодня собираемся. Напомню, что поводом становится завтрашнее чтение литургическое, евангельское, о исцелении прокаженного. Это сюжет из Евангелия от Луки, когда Иисус был в одном городе, к нему пришел прокаженный, увидев, он умолял его об исцелении, и, собственно говоря, это исцеление получил. Но это только повод о том, чтобы мы сегодня обсуждали темы болезней, в том числе неизлечимых болезней, каких-то таких действительно серьезных. А тогда вот в первую очередь вопрос опять вот, отец Иоанн, к вам. Почему, наверняка люди приходят к вам с этим вопросом, почему человек болеет, почему Бог это допускает?
Ну, тоже Евангелие нам дает ответ, почему человек болеет. И самый простой, да, ответ, что Господь, да, говорит в Евангелии, что вы спасетесь только через скорби и через страдания. И Он показал нам пример спасения, страдания на кресте.
Но тут возникает логичный вопрос, почему я болею, а Петя не болеет? И у Пети все хорошо.
А я болею, у меня еще все плохо.
Да.
А при этом я верующий, а Петя неверующий.
Или Петя тоже верующий, но у него все хорошо.
А он еще и богат, а я бедный.
Понятно. Очень хороший вопрос. Значит, на все воля Божья. Каждый находится в той или иной степени, да, своей святости. И без воли Бога ни один волос не упадет с вашей головы. Поэтому Господь лучше всего знает, что нужно в этот момент Пете, что нужно в этот момент Оле и так далее. Поэтому ответ очень простой. Это воля Божия, она нам непостижима, потому что мы не можем ее понять в силу своей греховности и загрязненности нашего сердца. Мы же духовно видим очень мало, потому что сердце наше загрязнено, замутнено нашими пороками и грехами. А вот старец, ну, какой-нибудь, да, там, прозорливый. Я опять утрированно говорю, да, там, может быть, сейчас нет, может быть, есть такие. Я там встречал. А он скажет, вам даст ответ на то, что почему вдруг Петя заболела, а Оля не заболела в этот момент. А он духовно видит чище. Поэтому этот вопрос однозначно отвечается так, на все воля Божия. Но болезни все, они даны нам во спасение. Единственный вопрос, что мера болезни, сила болезни. Вот это вот очень важный вопрос, да. И Господь тоже на него отвечает в Евангелии. Я не дам вам больше, да, страдать, чем вы можете вынести.
А вопрос к Елене. Такой же почти, но с поправкой на то, что вы работаете в фонде, который занимается детьми. И в этой студии мы с вами уже в прошлый раз, когда вы к нам приходили, обсуждали и самые серьезные случаи рассматривали. А скажите, вам же приходится общаться с родителями, которые, наверное, тоже задают этот вопрос.
Да, наш фонд имеет совершенно особый опыт работы с подопечными. Дело в том, что мы помогаем не один раз, просто оплатив операцию или там, приобретая какое-то лекарство тому или иному ребенку и больше с ним не встречаясь. А мы берем ребенка с его болезнью, да, семью, и ведем ее уже до 18 лет. То есть помогаем детям из года в год, из раза в раз, и просьбы от одной и той же семьи совершенно разные. Поэтому в результате работы завязывается глубокий такой личный контакт с родителями, с нашими подопечными, и мамы, конечно, делятся своими переживаниями, в том числе и духовными, да. И, конечно же, когда случается какая-то серьезная ситуация с малышом, то единственный человек в Москве, да, который находится рядом, это врач, но врач обычно, ну, занят, и вести беседу, да, с родителями, именно вот такую душевную, очень сложно врачу, да, долго.
Но это не входит, да, уж так прям в его, да, обязанности.
Да, в его обязанности это не входит. И поэтому такие родители обращаются к нам, к сотрудникам фонда. И здесь вот мне хочется привести пример одной семьи. Ребенок перенес трансплантацию печени, ребенок был нашим подопечным в течение 2 лет, потом вдруг у ребенка случилась инфекция, и состояние резко ухудшилось. Малыш впал в кому, у мамы приступ отчаяния. Она вот в состоянии полной беспомощности, растерянности звонит мне как координатору. И, конечно же, говорит, что делать? Я молюсь, что делать? У нее паника, да? И мы приехали, мы разговаривали с мамой. Она нашла силы успокоиться. И, конечно, я всегда зову на помощь здесь и священника, потому что, ну, мама верующая, православная. И когда мама только поняла, что нужно терпеть, нужно довериться воле Божией, нужно помолиться, ситуация стабилизировалась вначале в сердце у мамы, у нее в голове, да? Потом постепенно ситуация стала улучшаться и с ребенком. То есть, действительно, когда такая тяжелая болезнь, когда отчаяние, что можно сделать, как можно помочь человеку? Можно только вместе помолиться.
Но это же не обязательно так бывает, что человек помолился и стал лучше.
Не обязательно так бывает. Но вот конкретно в этом случае, слава Богу, ребенок, мама поверила, мама помолилась, поддержала церковь, ребенок вышел из комы. Сейчас девочка уже благополучно, мы надеемся, в ближайшее время отправится домой. И это, ну, замечательный пример и молитвы матери, и поддержки церкви, и вот.
Но эта пример, безусловно, относится к плоскости, в которой существует верующий человек.
Да,
к вам приходят,
да,
разные люди, в том числе и абсолютно неусерковленные, неверующие, в том числе.
Да.
А как вы им все это объясняете?
Вы знаете, таким мамам самое главное, чтобы с ними были рядом. Просто, чтобы с ним был рядом человек, чтобы они знали, что они в своей беде не одни, независимо от национальности, возраста и вероисповедания. Когда мама ощущает, что рядом есть люди, которые готовы ее поддержать, которые готовы разделить с ней ее горе, которые готовы искренне помогать ей вот в этой трудной ситуации, она чувствует вот эту поддержку, она успокаивается, и всегда мы приходим к какому-то решению. Даже если состояние ребенка не удалось стабилизировать, да, и ребенка мы потеряли, потому что у нас дети с тяжелыми заболеваниями, все равно для мамы важно, чтобы были рядом. И чаще всего мама, звонящая по телефону, да, и обращающаяся с проблемой, она говорит: а вы будете рядом, вы найдете время вот оказаться рядом, вы поддержите меня. И когда она слышит, ну, положительный ответ в трубку, вот это самое главное, что нужно человеку, чтобы с ним были рядом, чтобы он ощущал помощь, поддержку, и что он не один.
Я наблюдал несколько случаев воцерковления родителей на своей вот памяти по болезням детей недавно. Да? У меня они все свежие в памяти. Когда прибегают родители, да, в храм, и что делать, что делать? У нас госпиталь рядом, Норланд Сюкюсет, это северная шведская больница, куда всех свозят вообще там с радиуса 600 километров. И как раз детей, да, там тоже очень много и стариков лежит, и онкологических больных. И вот родители, им как бы деваться, да, там особо некуда, они лежат с ними. И храм у нас совсем рядом, там 15 минут идти пешком от госпиталя. Они приходят, я говорю: давайте мы начнем читать канон заболящего потихонечку, да, с ними там. они в этом состоянии, а люди не знают, да, что к чему. Некоторые, может быть, запьют, некоторые еще что-то. А эти оказались вот здесь рядом. И, значит, потихонечку читай канон заболящего, потом потихонечку им псалтырь, и подводишь их к Слову Божьему. Начинает Евангелие читать, потом говоришь им, объясняешь, что хорошо бы, вот, ну, они уже просят причастить ребенка их, уже кто-то им что-то сказал, душа каждого человека христианка, и они думают, что что-то, да, такое произойдет. И когда идешь, причащаешь, они видят, да, что человек-то изменяется, как-то все это происходит очень таким непостижимым для нашего конечного ума образом. И они идут дальше молиться и проводят в храме достаточно много времени, да, свободного. И с детьми там, и в храме. И сами готовятся потихонечку к причастию и причащаются. Им объясняют, что Христос вас вот соединяет. И потом эти люди, воцерковленные уже каким-то дивным образом, начинают вести нормальный христианский образ жизни, вот, который заключается в том, что воскресенье должны быть в храме. Но это есть вот такие, да, исключения. Но есть, конечно, когда Господь, Он помогает, и как 10 прокаженных, то есть только один пришел и поблагодарил, вот отлегла болезнь, и все как бы пропали. Есть и такие случаи.
Это другая евангельская история.
Другая, другая.
Да, когда Господь исцелил 10 прокаженных и сказал, что теперь вернитесь.
Я знаю.
Покажите. Ну, а слушателям-то нашим надо сказать.
Да, да, все верно. Все правильно вы добавили. Это совершенно другая история.
Вот, и только один вернулся, действительно, там принес жертву, да, как это было положено. А вот продолжая эту тему, а стоит ли ждать вообще от Бога чудес и исцелений, когда вот мы заболели, и вот мы пошли в храм молиться, там, свечку ставить? Это как-то автоматически происходит? Или чего-то другого вообще стоит ждать в таких случаях?
Ну, во-первых, только Господь знает, да, что ожидать нам. Мы должны ожидать только милости от Бога, потому что Господь нас всех любит. И он многомилостив. И надежда, то есть вера, надежда и любовь, как мы, как апостол Павел, да, нас учит. То есть мы должны ждать милости от Бога. Поэтому мы молимся, разговариваем с Богом в молитве. И всегда, когда мы разговариваем с чистым сердцем, когда мы горячо молимся, мы всегда получаем ответ от Бога. Какой этот ответ будет? Вы облегчении болезни, в утяжелении болезни, значит, именно так и должно быть. Если еще больше болезнь усугубляется, значит, вот такая воля Божья. Я не просто вот так это повторяю, да, вот про волю Божью. Человек, значит, еще недостаточно пострадал.
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер», и вместе с нами этот «Светлый вечер» в этой студии проводит священник Иоанн Бурлак, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в городе Умео, это Швеция, и Елена Сипягина, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через мгновение мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».